«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер вам всем. Пока я вижу в московской студии только Алексея Соломина. Здравствуй,
как
друг Соломин.
Как вы видите моего коллегу и старшего товарища?
Он участник фильма по роману Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
Да.
Поэтому я его не вижу.
Вот он заходит.
Но вижу тебя... Да, он заходит.
Что вы? Начали эфир уже? Раньше
можно
времени?
Можно начинать без метра.
Да, дело в том... Да, дело в том, что мы, так сказать, ну как, мы, помнишь, как это, значит, что Леонид Брежнев – это мелкий политический деятель эпохи Аллы Борисовны Пугачевой. Это было тогда, когда-то так, а мы с собой, в общем, такие два винтика в машине, которые могучим образом, да, тени великого Нарышкина. Здравствуй, Нарышкин, я рад.
Здравствуйте, здравствуйте.
Значит, послушайте, во-первых, вот ребята вам скажут, они там что-то нахимичили, и теперь очень хорошее изображение в Ютубе, причем и от меня идет хорошее изображение. Я купил хорошую камеру, но она у меня давно, но там что-то они вот такое сделали, и теперь хорошее изображение. Значит, давайте вот что. У нас сейчас будет две темы, которые будут офф-топик. И нам придется по этому поводу чего-то с вами сказать. Первое, это, конечно, смерть Володи Карамурзы. Но это давно ожидалось, и я видел его изменявшимся, в общем, до канала его болезни. И почитайте, пожалуйста, что пишут об его уходе. Вот если мы говорим, какого человека мы потеряли, то всегда пишут о каком-то стандарте. То есть теряешь человека какого-то определенного стандарта. И все пишут о вполне понятных вещах, что, во-первых, потеряли замечательного профессионала. Профессионала-журналиста, это первое. Вот настоящего профессионального. Вспомните, сколько лет еще на старом НТВ Гусинского, а потом уже на «Эхо Москвы», а потом там, потом тут, он делал свою передачу, у него был свой формат, это были своеобразные итоги дня, каждый день, а тут уже нет сил, хочется уже бросить все и, значит, в глушь саков, а человек делал все время. Это совершенно, это вот такой, знаете, человек-формат. И ничего не менял практически. Это было интересно. Ну, события менялись. Вторая история. Давайте, я не помню.
До второй истории. Просто на эту же тему, в связи с уходом Владимира Карамурзы-старшего, я лично, я думаю, что Алексей Нарышкин тоже присоединяется к соболезнованиям и семьи, и близких. И об этом, об уходе Владимира Карамурзы-старшего, свою реплику записал Евгений Алексеевич Киселев.
Давайте подожди, ну, может быть, давай все-таки меня не прерывать. Сначала мы с вами что-то скажем, потому что... Или Киселев по рангу выше, и мы все...
Нет, я просто думал, что вы на другую
тему. Нет, я не по другую. Давай, извините. Во-первых, ну как-то... Давай уже я скажу, да, и, может быть, и вы скажете, молодая поросль, которая уже скоро под 60. Значит, вторая история, это... вы не вспомните никогда ничего нечестного, паскудного, грязного, связанного с Владимиром Карамурзой, вокруг него. Вот такой вот человек, Володя Карамурза, и лицо расплывается в улыбке. Лично я с ним не виделся, наверное, уже лет 10. Редкие его публикации в Фейсбуке. Ну, наверное, болезнь давала о себе знать. Сначала было чаще, потом реже. Вот почитайте, пожалуйста, Фейсбук. Все откликнулись на его смерть. И вы увидите, что все сожалеют об уходе друга и профессионала. Причем, что интересно, эффекта Доренко, когда с одной стороны, с другой стороны, здесь нет. Поэтому, наверное, правы те, что можно быть и не Доренко. И еще одно. Я просто счастлив, что у него такой сын, как Володя Карамурза-младший. Это человек, который для для честности, для того, чтобы Россию воспринимать, что она состоит не только из подонков, сидящих в Кремле и вокруг Кремля в Государственной Думе, в основном, да, закон-то Магнитского откуда появился? В Совете Федерации. Вот глядя на Володю Карамурзу-младшего, о России совсем другое мнение. Ты понимаешь, что тут есть порядочные люди. Поэтому глубокие соболезнования Володе-младшему, семье, родственникам, я не знаю, какие там родственники, всем им. Мы Володю будем помнить и на него равняться, не на Доренко, я лично, а вот на Володю Карамурзу, и младшего, и старшего. Потому что быть честным в нынешней России можно только во вред себе. К сожалению, нынешняя Россия так устроена. Поэтому царство ему небесное, земля пухом. Замечательнейший был человек и большая потеря для всех нас. Надеюсь, вы тоже что-то скажете.
Ну, я точно ничего не буду говорить, потому что Владимира Карамурзу старшего я довольно часто видел на эхе, пока он был в таком в активном своем рабочем состоянии. И поскольку мы с ним непосредственно работали вместе, работал звукорежиссером, ну, есть какие-то моменты исключительно рабочие, есть моменты личные. Мне, правда, мне тяжело говорить, и, Матвей Юрьевич, я надеюсь, вы с пониманием отнесетесь, потому что.
Но ты, по-моему, написал о нем, да? Ты в Фейсбуке
Я написал просто покойся с миром, как это по-английски пишет.
Ну, хорошо,
очень жаль, действительно, было грустно наблюдать, как силы из этого человека потихоньку уходят, потому что действительно была болезнь, и он с ней боролся.
Я только хочу сказать о своих впечатлениях от общения с Владимиром Карамурзой старшим. Очень тихий, очень спокойный человек, который при этом разбирает, погружается в достаточно серьезные события, в достаточно бурлящую такую нашу российскую действительность, и при этом как-то очень скромно, спокойно ее оценивающий. Дело в том, что он мог как-то... Дело даже не в том контексте, не в тех темах, о которых он говорил, а просто в общении. Вот он был тихий, спокойный, но он мог как-то что-то выбросить, какую-то шутку, очень краткую, тонкую, но настолько прямо остро разящую, да, вот от которой, ну, ты понимал, что человек очень большого ума, и который не стремится этот ум всем продемонстрировать и навязать, и как-то не стремится выпячивать себя. Таких людей очень мало, и об этом, кстати, тоже говорит намного лучше, чем я, косноязычный Алексей Соломин, об этом скажет Евгений Киселев. Давайте его рубрику дадим в начале.
Евгений Сергеевич. Опять в ушах у меня старая песня Галича. Одна из первых мною услышанных, которая почему-то сразу поразила меня в самое сердце. Хотя лишь с годами, пережив многое, я понял всю мудрость ее слов. Уходят, уходят, уходят друзья. Одни в никуда, а другие в князья. Вот и еще один друг ушел в никуда. Не стало Владимира, Володи, Вовки, Карамурзы. Я давно знал, что он тяжело болен, что он мужественно сражается с болезнью, которую в мире еще не научились толком лечить. Я понимал, что срок его отмерен, и все равно известие о его смерти сразило наповал. Я больше никогда не получу от Володи очередной сюрприз. Какую-нибудь редкую фотографию или видеозапись из его коллекции про нашу общую, счастливую, свободную молодость. Когда четверть века назад мы жили в совсем другой России, работали на совсем другом НТВ, легкомысленно верили в долгую жизнь и такое же счастливое будущее. Вышло все совсем иначе. Владимир отлично понимал, куда катится Россия и его собственная судьба, но воспринимал все стоически и жил по принципу «делай, что должно, и будь, что будет». И в этом смысле он был поразительно цельным человеком. Он раньше многих из нас быстро и четко понимал, где белое, а где черное, что можно делать, а что нельзя, кто герой, а кто подлец, кому можно подавать руку, а кому ни при каких обстоятельствах. Он не был ни озлоблен, ни мстителен по отношению ко многим бывшим друзьям и знакомым, которые изменили их юношеским идеалам, которые предали и его лично, готов был их и понять, и даже порой простить, хотя грустно при этом философски констатировал про очередного бывшего приятеля. Он просто стал совершенно другим человеком. А что с другого человека возьмешь? Владимир Карамурза был настоящим московским интеллигентом. Тонким, деликатным, образованным, эрудированным. Который своей образованностью и эрудицией никогда не козырял, не выставлял на показ, только порой нечаянно в разговоре поражал окружающих глубиной и разносторонностью своих знаний. Даже как ведущий на НТВ, на «Свободе», на «Эхе Москвы», он, как мне казалось, был временами слишком скуп в словах, хотя мог бы демонстрировать гораздо большую осведомленность в вопросе, стоявшем на повестке дня его очередной программы. Он не стремился ни к славе, ни к внешним карьерным атрибутам, ни к материальному благополучию, жил скромно, получая больше всего радости от общения с друзьями, от любимой игры на бильярде, от книг, спектаклей, фильмов, выставок и прочих чисто русских интеллигентских удовольствий. Еще он был замечательным отцом и вырастил прекрасного сына, Владимира Карамурзу-младшего, которого теперь мы все знаем. Вот это великое счастье – уйти в мир иной, зная, что после тебя на земле останется сын, который продолжит твое дело, подхватит и понесет дальше твое знамя. Покойся с миром, Володя.
Это Евгений Киселев. Сегодня его реплика посвящена уходу Владимира Карамурзы-старшего. И еще раз от нас всех соболезнования родным и близким Владимира Карамурзы. Давайте начнем.
И если... Нет, подождите, да. Еще хорошо. Не начнем. Если позволите, еще одна тема офф-топик, поскольку у нас отдельной темы это не будет, и я ее вынес наверх, потому что считаю это очень важно. Вот Света Ростовцева, когда наш звукорежиссер, а у меня с ней есть связь, она мне может там говорить в наушник, она мне напомнила, что Владимир Карамурза-младший и, соответственно, Владимир Карамурза-старший, в общем, пережил Володя-младший два отравления, неизвестно каким образом. Так вот, я чего хочу сказать? Я хочу обратить внимание всех, это не отдельная тема, я просто об этом хочу сказать. Что Алексей Навальный, как вы знаете, доставлен в больницу со странным приступом аллергии. Значит, я обращаю на это внимание, вот, я, понимаете, я не знаю, к кому я сейчас обращаюсь. Но на 50% есть уверенность, только подчеркиваю, на 50%, что Навального могут отравить. Просто аллергия... взял и умер. Ну, что делать? Аллергия. Непонятная аллергия. Ну, вот ребята, которые из окружения Навального, они сказали, что у Навального никакой аллергии не было. Тем не менее, вдруг она сейчас возникла. Я не хочу... вы скажете, но там 50%, да? Но если у человека, который находится в СИЗО, странным образом возникает аллергия... Пусть даже его решили пока не травить, то это обозначает, что там некие условия, просто условия, которые приводят к вот такой аллергии непонятного генезиса, и причем острая аллергия, при которой человека даже не то, что там кетотифен ему дают или что-то такое, или супрастин, а его приходится доставлять в больницу. Я просто обращаю внимание властей, не искать на жопу приключений. Просто. Ну, мне кажется, что здоровье Навального нужно беречь попуще здоровья Путина. Потому что если Навальный загнется, даже если, не знаю, его молния поразит, то это будет молния Путина. И лично Путин, как и в случае с убийством Немцова, лично Путин будет всегда в этом виноват. Никто другой, ни какой-то генерал ФСБ, ни какая-то уборщица, которая плохо убрала в СИЗО. Просто это будет очередное убийство, которое совершил российский президент. И будет длиться следствие, и потом, когда власть сменится, будут таскать на допросы. И поэтому, обращаясь ни к кому, потому что я не знаю, к кому обращаться, я вообще в другой стране. Я просто хочу напомнить и предупредить. Ну, это так, по жизни, это ж не угроза. Просто берегите Навального, мать вашу. А он действительно мать ваша. Потому что если с ним что-то случится, за мать ответите. Все. Вот так.
А может теперь больше... Не понимаю, почему вы такую прямо ценность придаете Алексею Навальному. Он, конечно, замечательный. И, наверное, многие считают, что он единственный лидер оппозиции. Но это не значит, что все должны костьми ложиться ради того, чтобы Навальный здравствовал. И насчет того, что вот его, возможно, отравили в тюрьме. Матвей Юрьевич, при всем уважении, не надо пороть горячку. Я понимаю, что...
А ты вообще Путин... слышал, что я говорил?
Я слышал прекрасно. Вот я вам отвечаю. Не надо пороть горячку на пустом месте. Потому что разные могут быть обстоятельства у человека. Организм может реагировать по-разному. У тебя сегодня аллергии нету, а завтра, если ты понервничал, у тебя эта аллергия обнаружилась. И винить в этом Путина, когда еще нет даже результата обследования, это очень как-то странно и, я не знаю, недальновидно и, по-моему, непрофессионально.
Я думаю, что радиослушатели услышали все-таки то, что я говорил, а не то, что
конечно.
Ты сказал. Потому что
кто
ты комментировал...
рядом
нет,
рядом
не в этом понятно. Смысле. Ты комментируешь совершенно другой текст, который я не говорил. Ты просто, я не знаю,
потом,
где
кто захочет,
ты не понял.
Окей.
Да, пусть захочет, кто конечно. Захочет, пусть перечитает. Но я говорил совершенно не об этом.
Хорошо.
А там заботиться ли о Навальном, бить в набат или так далее. Моя мама, царство ей небесное, говорила замечательную фразу. Знаешь, она говорила, в этих случаях надо дуть на воду. Вот такое у нее было выражение. Вот я дую на воду. А теперь перейдем к нашей программе.
События.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
Не могли обойти мы стороной вчерашние протесты в Москве. Я, поскольку целый день провел практически на улице, у меня было масса впечатлений, я со слушателями в ночное свое время делился и общался с разными участниками и, скажем так, потерпевшими, теми, кто попал даже в отделение. Хочу сказать единственное вот мое наблюдение, что я почувствовал остро и что раньше мне в голову даже никогда не приходило. Я вчера остро почувствовал, сколько между нами всеми в России стен, насколько мы разделены. Вот конкретно в Москве в один и тот же промежуток времени есть протестующие, которые борются за свои права, есть ОМОНовцы, которые готовы проломить головы кому-то. Через несколько улиц есть люди, взрослые, пожилые, дети, которые мирно обедают в ресторанах или гуляют по Собянинской Москве. В то же самое время есть Владимир Путин, который опускается в батискафе на дно. Это очень символично. И где-то в Москве или в Подмосковье, а может быть уехал в какую-нибудь Италию или на Гоа, есть и Сергей Семенович Собянин. Один из таких, знаете, один из соавторов, один из креаторов вот этого всего бардака, который вчера был в столице, почему-то решил никоим образом не реагировать и даже по итогам, после всех задержаний, ничего, ни одного слова из себя не выдавил. И в какой-то уже десятой параллельной реальности есть федеральные каналы со своей собственной информационной повесткой, для которых самое важное мероприятие, которое прошло в столице, это, например, фестиваль бургеров или что-то там еще абсолютно тоже не связанное с политикой. Все. Спасибо большое.
С моей точки зрения, Сергей Собянин здесь не человек, который выиграл что-то от этой протестной акции, а человек, который на этих протестных акциях как раз потерял очень много. Я вам говорил, что на следующую акцию придет Росгвардия, которой не было в прошлую субботу, когда не задерживали людей. Именно придет потому, что есть люди, которые объяснят, что Сергей Собянин не справляется с ситуацией в Москве, и его вежливые полицейские слишком вежливы, и никого не сажают в автозаки. А вчера мы увидели то, когда работают, в общем, другие федеральные силы. Это не хорошо, но это не удивительно. Это не первый митинг. Этот митинг нов для меня лично был только тем, я сам на нем не был, я работал в эфире, но по тому, что я видел, я для себя кое-какие вещи новые все-таки вывел. Одна из них, которая бросается в глаза, это то, что протестующие не боятся полицию. Они не боятся росгвардейцев, они не боятся людей в касках с дубинками, которые работают этими дубинками. Они не ведут себя как радикалы, это не какие-то анархо, кто там синдикалисты, которые в свое время асфальтом бросались, или кто там, не знаю, не хочу никого обидеть. Но при этом они не уходят, они не боятся, они вступают в контакт. И это для меня было достаточно новой историей. Другой историей, которая отличает этот митинг от предыдущих, она связана скорее с новым характером действий властей. Власть, если вы заметили, вчера отпускала после первых задержаний, также массово отпустила огромное количество задержанных. В этом тоже нет ничего хорошего для задержанных, потому что новая тактика властей, не надо пороть горячку и преследовать всех массово, особенно лидеров оппозиции, сразу. Надо подождать.
Ты советы даешь? Советы?
Я говорю об изменении тактики московских властей. Я никому никаких советов не даю. И я говорю о том, почему это плохо для тех, кто задерживался. Потому что ничего не гарантирует, ничто не гарантирует того, что за ними не вернутся и не придут. Не придут тогда, когда массовая такая реакция стихнет. Как это было, кстати, после болотного дела, но тогда не в таких масштабах. Сейчас приходит после. И это тоже один из таких новых, мне кажется, сигналов определенных.
Голосование давайте запустим. Я напомню, да, Матвей Генопольский подытожит и нас уложит соломину на лопатки. Вопрос у нас следующий. Вы же помните, что на самом деле главный, один из основных поводов для вчерашних протестных выступлений — это требование регистрации тех кандидатов, которых не зарегистрировали, и возмущение как раз из-за того, что фактически голоса вот на этой стадии регистрации были отобраны и украдены, и были просто выброшены на помойку. Так вот вопрос. После вчерашней протестной акции в Москве оппозиционных кандидатов зарегистрируют? Да, их теперь зарегистрируют. Будет на это дана некая политическая воля, видимо, 101-20-11. Нет, ничего не изменится, их не будут регистрировать, 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз вопрос. После вчерашней акции оппозиционных кандидатов на выборах Мосгордумы зарегистрируют, как вы считаете? Да, зарегистрируют, 101-20-11. Нет, ничего не изменится. Не зарегистрируют, 101-20-22. То есть, другими словами, это вопрос фактически о том, насколько акция была эффективна. Дрогнули ли у власти какие-то мускулы? Понимают ли они, что все, их прижали к стенке и нужно каким-то образом отматывать фарш обратно?
Да. Значит, несколько мыслей по этому поводу. В первую очередь, я хочу выразить свое глубокое... Как человек, который находится за границей, я бы обязательно пришел. И, естественно, в силу возраста я бы стоял где-то в сторонке, чтобы меня не отдубасили вот этими изделиями. Как оно? Аргумент один и аргумент два. Да? Вы знаете, о чем я говорю, да? Если я не ошибаюсь, в программе Невзорова. Он объяснил, что в военторге вот эти дубинки, они продаются, они с уголком и без уголка. И они продаются под названиями «Аргумент 1» и «Аргумент 2».
Света знаю, говорит, Глуховский это... объяснял это.
Ой, Глуховский, прошу прощения, Глуховский, да. Глуховский, да, в его передаче. Поэтому я не хотел бы получить в силу возраста ни «Аргументом 1», ни «Аргументом 2». Но тем не менее, я выражаю свое глубочайшее уважение и восхищение всеми теми, кто вышли на эту акцию протеста. Молодыми, старыми, совсем юными. Там вот все показывают этого 19-летнего мальчика-юриста, который уже там будет судиться со всеми на свете и так далее. Значит, величайшее мое уважение и низкий поклон. Это первое, и тут мы ставим точку. Теперь второе.
Матвей Ильич, мы сделаем перерыв, и второе давайте после...
Да, давай. Второе,
просто, чтобы не прерывать вас.
Второе и компот, это будет после этого, давайте.
Матвей Гонопольский, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Программа «Гонопольские итоги недели» без Евгения Киселева. Напоминаю, что идет прямая трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». Подключайтесь туда. Встретимся через несколько минут.
Программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Алей, оп! «Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Продолжается наша программа «Ганопольский, Соломин и Света Ростовцева». Больше я никого не хочу называть в этой программе. Тут есть еще один человек, но вряд ли его вообще можно назвать человеком. К сожалению, продался он. Ну, что-то вот такое, мне хочется.
Матвей Юрьевич, вспоминая советы, которые вы давали нам и слушателям в украинском часе, я сейчас глубоко дышу и стараюсь.
Да. Значит, смотрите. Несколько свежих мыслей. Хотя тут, казалось бы, свежих мыслей. Сейчас. Тут свежих мыслей быть не может. Почему? Потому что, во-первых, мы с вами все увидели все видео. Да здравствуют всякие фейсбуки, твиттеры, что там, инстаграмы и так далее. И у каждого телефона, и как только кого-то мочили, ломали ноги, руки, и бабушек таскали мордой по асфальту, их очаровательными старческими лицами добавляем количество морщин, значит, а бордюры. Тут же мгновенно включались все телефоны. Поэтому, знаете, я когда был совсем юный, на 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции, был сделан фильм, люди старшего поколения вспомнят его. Он назывался «Летопись полувека». Это каждый год, вот была серия, посвященная каждому году, как прекрасно вот Советский Союз, как это все было и так далее. Каждый год читал Михаил Ульянов. Тексты, ну, все было сделано правильно. Вот я думаю, что все видео, которое сделано за этим, это будут километры. А вот чего километры? Километры, безусловно, как любит писать один блогер очень известный, значит, для Гаги, для трибунала. Ну, я не знаю, для Гаги или нет, но вот некоторые мои выводы.
Для леди Гаги, я думаю.
Да, для леди Гаги. Значит.
Ой.
Ты серьезно. Что такое?
Все
что
нормально, случилось? Восстановил, все в порядке.
Да вы матерились, да. Просто вас запикали.
Да. 10 тысяч герц. Итак, с властью что-то происходит. Она перестала быть адекватной. Она не понимает, что происходит в стране. Именно это мы с вами видели. Если сказать, что власть понимает, внимание, и поступает так специально, то это только доказывает, что она не понимает, что происходит в стране. То, что мы видели вчера, это невероятный прокол власти по всем параметрам, и вообще эти выборы это прокол. Я их понимаю, и мы с вами об этом говорили неделю назад. Мы говорили, что зачем, чтобы вот эти вот оппозиционеры воняли в Московской городской думе в течение 5 лет. Да мы их пережмем, переломаем. Как говорил Путин, по-моему, не помню, Венедиктов сказал, когда-то я с ним говорил, там есть у него такая фраза, не у Венедиктова, у Путина, я вас пережму, или как-то я вас ну, в общем, что-то вот такое. Вот это вот мы с вами видели. И вот очень точно про это я процитирую 3 человека, которые с разных сторон описывают то, что происходит.
Так и закончится не спеша наша передача сегодня.
Да, нет, ну послушай меня, это важная тема. Нам надо поставить какие-то точки над «и». И это точки делают, во всяком случае, в моем понимании, которые делают наши уважаемые политологи. Плющев, ну вы знаете, Плющев, он же. Плющев, ну малоизвестный ведущий, которого...
Квазиблогер, да,
знаю. Квазиблогер, который, внимание, я люблю это слово, подвязается на Deutsche Welle. Вот это тщится быть журналистом этой советских газет. Он пишет фразу: ожидали штурма мэрии, покрышек, палаток, что угодно, только не то, что тысячные, хорошо, внимание, самоорганизованные колонны. Понимаете? Самоорганизованные колонны без явных лидеров и центров координации пойдут гулять по Москве с требованием отставки Собянина и матерными слоганами про Путина. Плющев, который подвязается, точнее не скажешь. Вот в этом одном абзаце абсолютное непонимание властью того, что происходит в России. И самое страшное. Вот эти старые пердуны, которые сейчас рулят, они полностью уже не воспринимаются молодежью, молодым поколением, и теперь становится
ладно,
понятно.
Камон, как старый пердунный Матвей Юрьевич, но ваши ровесники.
Как да. только, да, да, потому что и я такой, но я не лезу во власть. Я не делаю из себя молодого. Я не пытаюсь рулить моей дочерью, которой 20 лет. Я ей говорю, живи своей жизнью.
Напрасно, так она вот. Распоясается.
Так вот, я сообщаю Кремлю, Путину, там, Шмутину, любому там вот этим, которые я сказал, которые сидят за кремлевской стеной. Вспомните, пожалуйста, выборы в Украине. Вы будете сметены на первых ближайших выборах, которые будут выборы. Вы будете просто сметены, потому что молодое поколение уже подросло. Если старые реально пердуны, они еще имеют по 100 рублей каждый раз, они вот в этом путинском, вот в этом телевидении и так далее, они имеют свой кусочек с Путина, они, значит, будут за него голосовать. Им недолго осталось, как и мне. Мы уйдем, и будут нормальные люди голосовать за другого.
Вот, Матвей Юрьевич, поскольку так вы вот. Всегда даете точные прогнозы, и Кремль обожает нашу передачу, поэтому выборов да. никогда не будет в этой Нет, стране. Выборы... Потому еще что вы все время говорите, тобой... смотрите, вы проведете честные выборы, и вас
еще нашли. Раз, смотрите, что произошло. Какие-то жалкие 5 инвалидов решили баллотироваться в Мосгордуму. Им сказали, пошли вон, результат, вышло невероятное количество людей, почему говорю невероятное для эпохи репрессий, и задержали, как вы знаете, более 1300 человек. Сколько не задерживали ни разу, а это говорит о массовости того, что произошло. Дальше читаем Плющева, он абсолютно прав, в том, что люди вышли даже не потому, что защищать этих инвалидов. Совсем нет. Потому что гулять по Москве, как и другим городам, на фоне тех событий, которые мы сейчас видим в Российской Федерации, становится хорошим тоном. Показать факт этой власти. А то, что Владимир Владимирович в батискафе, в котором туалетная бумага висела, не буду сейчас говорить, для чего она висела. Ну, для чего висит? Ну, на самом деле, полотенца там висели, но это же надо, такой прокол. Решил на всякий случай опуститься на дно морское, тоже говорит о многом. Сраное телевидение наше, которое не показало вообще ничего. Это все идет в ту же копилку, которая странным образом влияет на умы и делает даже не боязнь власти, ребята, а презрение этой власти. Ее просто презирают, ее нет. И еще два пункта. Прочитайте, пожалуйста, только это упоминание уже. Прочитайте, пожалуйста, где у меня это написано. Прочитайте, пожалуйста, последнюю передачу Латыниной. Она там пишет очень важную вещь. Она говорит, что да, репрессии есть, но в отличие, если я по памяти говорю, от коммунистических времен нету никакой позитивной идеи. То есть власть говорит, вы чего сюда вышли? Люди говорят, ну мы тут. И власть должна сказать важную фразу. Ребята, вы тут не тут ходите, запятая, а, три точки, и что а? Ответ, ничего, а как, потому что...
А в коммунистическое время как, куда говорили ходить?
Нет, никуда, надо коммунистическая идея и так далее, должно быть что-то в стране, что-то.
Не надо нам, извините.
Нет, ну все, теперь ты играешь на Рышкина, как будто не понимаешь, о чем я говорю. Прочитай латынь. И самое худшее, это давать советы оппозиционерам, на что я абсолютно не претендую и делать этого не буду, а сошлюсь на Соловья.
Власти уже советы готовы давать, а оппозиции нет.
Власти, потому интересно. Что она при смерти находится и скоро ей
вот,
конец.
Вот, а то оппозиция у нас расцвела.
Нет, это не оппозиция. Никто не расцвел. Читай Плющева, классика нашего. Опять дурку
не доверяю. Что? Не доверяю Плющеву.
Если, а я Плющеву не доверяю, но тебе и не доверяю больше. Теперь смотрите, еще одно. По всей видимости, Соловей, который все время рассказывает про транзит власти, я уже жду, когда этот транзит закончится, а он все никак. Он говорит, нужно предлагать оппозиции не московскую, а общероссийскую повестку. Потому что в разных частях России каждый ходит за своим. Потому что, безусловно, в городе Новосибирске не будут ходить за то, чтобы Любовь Соболь и подставлять бока ОМОНу, чтобы Любовь Соболь прошла в Московскую городскую думу. Я еще раз, заканчивая от себя эту тему, хочу выразить невероятное уважение и восхищение тем, что я увидел. И хочу сказать огромное спасибо власти, что она в таком дерьме, хотя ей кажется, что она на коне. Все.
А, поедем дальше.
А итоги голосования
давайте.
У нас подождите. 10% слушателей у нас считают, что теперь-то наконец-то кандидатов зарегистрируют. То есть надавили на нужные точки. 90% считают, что никакой регистрации не будет. И добавлю я от себя, все тщетно, все пустое, зря вы.
Никакой регистрации.
Матвей не велит регистрировать кандидатов.
Не велю регистрировать.
Шагу назад.
Да, не буду призывать, потому что эхо закроют, не хочу. Давайте дальше, можем?
Давайте, Герой недели.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели.
Ой, очень кратко хочу сказать. Героиней этой недели Мария Воронцова, которая предполагается, которую, как считают СМИ, является дочерью Владимира Путина. Мария Воронцова, персонаж, человек ранее закрытый, а СМИ до этого попадали немного, небольшие сведения совсем о ней. Но на этой неделе русская служба BBC сделала большое расследование, в котором, в общем, сказала некоторые вещи о том, чем занимается предполагаемая дочь Владимира Путина. Я вам хочу сказать, что я читал много расследований о разных людях и родственниках первых лиц, и это первое расследование, после которого у меня в отношении родственников возможного первого лица нет какого-то негативного впечатления. То есть, по данным BBC, она занимается проектом, который касается проблем с борьбы с онкологией, строит большой центр. Я вам хочу сказать, если власти или чиновники работают над проектом, который помогает бороться с онкологией, то это неплохо. Это хорошо. Я спрашивал у журналистов, которые занимаются этим расследованием, ну а есть ли какие-то признаки того, что этот человек, используя свои родственные связи, что-то где-то нарушает закон или где-то незаконно обогащается. Но пока таких признаков, во всяком случае, нет, что дает возможность просто восхититься тем, что Мария Воронцова, предполагаемая дочь Владимира Путина, занимается полезным делом, она работает в науке, есть много у нее различных проектов, и вот с этим центром по борьбе с онкологией, это хорошо. Это означает, что нет совсем нужды прятать своих родственников, если они отличаются чем-то полезным.
Ну, давай, Нарышкин.
Не хочу, нет, давайте вы.
А голосование-то поставь вопрос.
Да и давайте без вопросов, не успеем иначе ничего. Матвей Юрьевич, уничтожьте его.
Значит, когда был президентом проклятый Порошенко, то Марина Порошенко, его дочь, был организован фонд, ну, помощи культуре и так далее, которым она руководила. Так вот, Порошенко выпотрошили вопросами, расследованиями, журналистскими, независимыми, откуда бабло и как каждая копейка тратится. Так вот, вот это неизвестная природе Мария Воронцова, во-первых. Я просто задам вопрос. Кто она такая? Вы говорите, что она старшая дочь Путина? У меня нет подтверждения, что она старшая дочь Путина.
И у меня нет подтверждения, я тысячу раз оговорился.
Следующий вопрос. Если мы представим себе, что она, например, старшая дочь Путина, то у меня вопрос, на какие деньги родственница Путина открывает онкологический центр?
У меня есть ответ.
На какие? Нет. У тебя нет ответа, потому что ответ может быть только у финансовых органов, которые имеют доступ к финансовым документам. Если
она не одна в это, работает над этим.
Конечно, не одна. Конечно.
Не одна, я
конечно, не одна. Не одна, конечно, не одна. Потому что она одна не может. Она не может одна.
Представляете, впервые мы слышали, что родственник известного человека строит не дворец и не поместье.
Еще раз, еще раз. Мне все равно, что она строит. Потому что мыть бабло можно не только на дворцах, но и онкологических центрах. Потому что у меня вопрос, а закупать онкологические препараты противораковые как будут?
Это частная клиника,
короче,
это не государственная.
А частная клиника, я все понимаю. У нас будут закупать российские препараты. У нас же есть, вы знаете, вот это запреты на покупку иностранных препаратов. Или российские. А если, например, зарубежные. Так вот, я еще раз тебе говорю. Меня этой фигней не собьешь. Если какая-то женщина вдруг строит онкологический центр, то слово «онкологический центр» в этом случае надо слышать в последнюю очередь. А надо видеть огромное здание, которое стоит миллионы. Надо спрашивать, откуда деньги.
Секунду.
Надо спрашивать, моются ли это деньги.
Замечательно. Можно если это частная клиника, да. Вы ничего не спросите там, не подлезете никаким образом, если это частное предприятие. Если это предприятие, которое государственное...
Все бы было... Все, ты попался.
Давай.
Все бы было хорошо,
да.
Если бы не одно обстоятельство. Я хочу услышать... Ну, я, понимаешь, я большой, тоже мне большой Гонопольский. Просто я говорю, я как отвлеченная фигура. Я хочу услышать, что она к Путину не имеет никакого отношения. Если он скажет или кто-то скажет, что она не дочь, а посторонний человек, и то вы... в этом случае у меня ко мне не будет никаких вопросов. Но если она реально дочь, этим должна заниматься Генеральная прокуратура, которая, конечно, этим заниматься не будет. Финансовая инспекция, правоохранительные органы, потому что если она дочь, то я уже вижу, как люди ставят
очередь
для того, чтобы...
Я тут готов возразить. Вы считаете, что... Если кто-то дочь или сын или кум Путину, то этого человека надо обязательно закошмарить. Просто из-за того, что
не
есть...
Не закошмарить, а просто независимо проверить. Ну, просто
в российском стиле проверить. Независимо проверить. Мы знаем, у нас пожарные инспекции приходят.
Меня нету. Я живу в другой стране. Для меня нету российского стиля. Это вы живете в этом говне, которое называется российский стиль. Вы его высокопарно так называете. Доживите в нем. Я просто
не
говорю.
Не смейте так говорить. Это она Россия. Герой. Это скрепы наши.
Она герой ровно потому, что она дочь Путина. Поэтому она может открыть онкологический центр. Она может открыть космическую базу на Марсе. Что угодно. У меня к ней нет претензий. Только должно быть, как вот в цивилизованной стране, как говорит Шендерович, от этой фразы у меня уже все вязнет, но он прав. Должна быть просто понятка. Если она независимый человек, это нужно проверить. И тогда понятно, что там не моются деньги, тогда понятна форма собственности, как закупаются лекарства, работы. Если Путин, то есть ли там коррупция? Все. Остальное меня не интересует. Поэтому она героиня.
Но я думаю, надеюсь, что в последнюю очередь хотя бы вы порадуетесь тем, что человек занимается онкологическим центром, а не птицефабрикой. Вот хотя бы знаешь, в последнюю очередь.
Хорошо,
потому что в нашей стране, где люди очередями стоят на операции...
Да, ищи индульгенцию.
Нет. Какую? Кому?
Для нее индульгенцию. Теперь индульгенция называется...
А как это оправдывает Владимир Путин? На секундочку. Чем? С какой стороны это оправдывает Владимир Путин?
Я все сказал.
Вы мне говорите, ищи индульгенцию. Я говорю, при чем здесь индульгенция? Какая индульгенция? Это отдельный человек, которого зовут Мария Воронцова.
А вот соломин упертый, да, какой? Центром. Вообще...
Давайте каждый будет отвечать за свои поступки. Можем ехать
вот,
дальше?
Вот, я это и хочу. Чтобы каждый отвечал за свои поступки. Давайте дальше.
Супер.
Давайте, у нас времени мало, не фокси.
Это программа «Гонопольская. Итоги недели» без Евгения Киселева. Не в фокусе.
А помните, год с лишним назад был большой скандал. Фильм «Смерть Сталина» должен был выйти в широком российском прокате, но депутаты возбудились, пожаловались, что в фильме оскорбляют власть, оскорбляют как раз наши скрепы, и у фильма прокатное удостоверение отозвали. Правда, единственный в России кинотеатр все-таки осмелился провести несколько показов, несколько сеансов. Мы с Соломиным, кстати, там были. И это кинотеатр «Пионер», который теперь, спустя некоторое время, решил обратиться аж в Конституционный суд и заявить о том, что был факт цензуры, а это недопустимо. Я вопрос сразу хочу запустить. Вы слышали по новостям эту историю. Как вам кажется, вот эта жалоба кинотеатра «Пионер» в высшую инстанцию у нас в стране, это самопиар 101.20.11 или это все-таки действительно попытка борьбы с цензурой 101.20.22?
Голосование. Процесс пошел.
А еще раз вопрос для голосования. Как вам кажется, обращение «Пионера» в Конституционный суд, что это? Это самопиар 101.20.11 или это или это попытка борьбы с цензурой 101.20.22?
А для меня это удивительное явление. Я вообще очень горд за «Пионер». И тогда они поступили очень грамотно. Они дождались формальной только причины запрета, формального запрета. И только тогда сняли показ. Тогда как другие кинотеатры, в общем, смиренно поснимали все свои сеансы. И то, что они дожимают эту историю, они сидят тихо молча, я считаю, можно поаплодировать только им.
Давай.
Потрясающе. Да, ну вот, а вы говорите, что ничего не меняется. Это я говорю, не имею в виду вас. А я говорю, что какой-то неизвестной природе кинотеатр еще с таким жалким названием «Пионер».
Что значит неизвестный? Подождите, а это Александр Мамут, у которого очень-очень много денег, это очень-очень влиятельный человек.
Да, что, значит, это вдвойне странно, потому что господин Мамут может быть вызван на ковер к подводнику нашему, батискафнику, и тот может его спросить: ты что, охренел, что ли, в Конституционный суд? А давай-ка мы напустим на тебя чего-нибудь для того, чтобы у тебя пару букв в твоей фамилии отвалились. Значит, я еще раз хочу вам сказать, какой-то непонятный, богом забытый кинотеатр, это я специально так говорю, как вы понимаете, кинотеатр за, значит, с ужасным названием, которое должно было быть сменено давно, если бы в России был, как в Украине, закон о декоммунизации. И кинотеатр должен был, естественно, называться «Степана Бандеры» или что-то вот такое. Или генерала Власова, ну это ж традиции такие. Вдруг этот канал, этот кинотеатр подает куда? В Конституционный суд. Ребята, у вас есть яйца. Я не имею в виду моих собратьев-ведущих. Там надо выяснять,
мы
судя
продали.
По тексту, о котором они говорят.
И да, продали.
Мы продали их Путину. Но у кого-то там есть яйца, потому что Конституционный суд – это не жук чихнул. Решение Конституционного суда… То есть, знаете что? Вот мы сейчас… я вот долго пытался понять, что у нас за эпоха сейчас. У нас эпоха прецедентов, которая называется, вы знаете, самым знаменитым вопросом в политике. А самый знаменитый вопрос в политике – это когда выходит заспанный человек, таращится и говорит: «А что, так можно?» Оказывается… Можно презирать и плевать в лицо власти. Оказывается, можно за иностранный фильм, за право показать иностранный фильм против родной цензуры, пойти в Конституционный суд. Ребята, была когда-то песня советская, там был такой рефрен: «Я счастлив, что я ленинградец». Я счастлив, что я это застал, потому что я не молод, и я с ужасом смотрю на эту мумию, которая руководит уже 20 лет страной. Я увидел его замечательную фотографию в этом приложении, где ему 320 лет. Он там почти, кстати, не изменился. И я понял, что он меня переживет, но я хотел бы пережить его. Вот почему мне очень жаль, что Володя Карамурза, мы именно с Володей Карамурзы начинали старшего нашу передачу, не дожил до этого светлого часа. Володя видел в своей жизни все. Но просто я хотел бы, мне очень хотелось, чтобы все мои друзья, в том числе и вы, в том числе и мои коллеги с «Эхо Москвы», в том числе и мои друзья в Москве и в других разных странах, чтобы мы дожили до момента, когда этот упырь уйдет от власти. Давайте беречь свое здоровье, бегать по утрам. Можно на пробежке к мэрии, можно на Трубную площадь. Это не призыв, это просто так, для спорта. Кстати, знаете, там смешно. Парень бежал, его схватили, сломали ему лодыжку. Тоже молодцы. Для Гаги. Все, программа закончилась. Соломин, Нарышкин.
Следующее воскресенье не будет Гонопольского и Соломина, будут настоящие ведущие, наконец-то.
А почему следующее? Какое это число?
Нет, с 5-го не будет Матвей Юрьевич.
А, меня Матвей не будет Юрьевич. С 5-го.
А, я несчастье. Рано радуюсь.
А вот я?
Да.
Все, давайте, время новостей. Спасибо.
Да,
спасибо.
Время новостей. Спасибо вам большое. Давайте, до встречи.
Это была программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али, оп!